Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». Верь в горниле сомнений. Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподавал в Московской духовной академии и семинарии.
Итак, Толстой вдруг приходит к какому-то ощущению, что жизнь бессмысленна, потому что есть смерть, и уже не важно, великая у тебя слава или малая, большое богатство или нет, много земель или вообще ничего. Зачем все это, задает он вопрос. И он решает обратиться к мудрецам, которые, может быть, подскажут ему, расскажут о жизни. Он называет этих мудрецов Шопенгауэр, Будда, экклезиаст. Интересно, вот на одном уровне как бы ставит и автор Священного Писания, и известного философа, пессимиста и скептика, других мудрецов. Но так или иначе, и Толстой об этом все пишет очень искренне, он увидел, что мудрецы не могут ему ничего сказать. Они говорят то же самое, жизнь бессмысленна. Может быть, наука что-нибудь скажет? Вот в исповеди Толстой, пожалуй, нанес самый существенный удар науке. Кстати, иногда ходит неверное такое представление о том, что Толстой вообще науку отвергал, отрицал, был так, нигилистом таким по отношению ко многим-многим сферам человеческого знания. Это не так. Толстой вовсе не отрицал науку. Он отрицал, и он об этом пишет в исповеди, он отрицал ее претензию на знание окончательной истины. Он говорит и очень верно, и точно, что наука, в конце концов, может дать нам ответ на всевозможные вопросы. Ну, не сейчас, потом. Даже вот вплоть до, допустим, расстояния от Земли до какого-нибудь там созвездия Геркулеса. Единственный вопрос, на который наука не может дать ответ, это вопрос, зачем человек живет на Земле. Вопрос о смысле жизни. Наука, говорит Толстой, отвечает просто. Вот происходит случайное сцепление каких-то частичек, образуется некий комочек, комочек преет. Это прение называют жизнью. Потом этот комочек раскочится, жизнь прекращается. Вот и все. Больше наука ничего сказать не может. А если так, то все бессмысленно. Но ведь есть же люди, которые живут вот этой верой, живут церковной жизнью, в которой Толстой вот тут начинает все больше и больше как бы разочаровываться. Кто? Ну, те же самые мужики, ведь это опять, не нужно забывать, это Толстой. И он обращается к жизни мужиков и готов принять вот то, чем они живут. Как сказал один наш религиозный философ, Толстой был наволос близок к тому, чтобы вновь обрести православие. Вот то православие, в котором он как бы, ну, не то что разочаровался, но не мог из него найти никакого ответа на вопрос. Но сам Толстой пишет парадоксальную фразу. Он пишет: «Я готов был принять веру, но с одним условием, чтобы она не противоречила разуму». И вот это парадокс. Это одно из кричащих противоречий Льва Толстого. Потому что совсем недавно в «Войне и мире» Толстой – откровенный антирационалист. Он сам пишет о том, что если жизнь будет руководствоваться только разумом, то она будет просто невозможна. И вот теперь критерием истины он избирает для себя именно разум, тот самый, который он совсем недавно отвергал. Вера не должна противоречить разуму. Собственно, Толстой коснулся одной из важнейших проблем, которая мучила многих и многих мудрецов. Мы можем сказать, что у человека в познании мира есть два инструмента – это вера и разум. Вот человек нового времени, он горделиво превозносит разум и верит, тут тоже своя вера, верит в то, что разум даст могущество, и могущество такое, что человек станет равным Богу, обретет бессмертие. Ну и сейчас на наших глазах это тоже происходит, там всякое клонирование и прочее, прочее. Но апостол Павел говорит о вере как о высшем инструменте, познание именно. Святитель Василий Великий говорит о том, что вера выше разума в познавании мира окружающего. Об этом и другие святые отцы. И вот святитель Григорий Палама говорит о том, что разум – это дар Божий, им пренебрегать нельзя, и он многое даст человеку. Но разум все-таки неполноценен в познании мира. Что-то для него укрыто, что-то разуму недоступно. Доступно, может быть, в полноте все только данное человеку вере. А вера – это не просто вот какое-то такое рациональное допущение чего-то недоказуемого. Подлинная вера – это вера пребывания в истине. Как сказал один старец, если мне докажут, что Бога нет, я все равно не поверю, потому что я его ощущаю. Я пребываю как бы в Боге. Рационалистам это непонятно. Мы можем вспомнить, незадолго до этого написанной «Былой думы», Герцен рассказывает о своем давнем споре с Хомяковым. Когда вот они спорят о том же самом, что дает человеку знание о жизни, Герцен, как рационалист, безбожник, говорит, ну, разум и наука. Наука вот как то, что производит разум. Хомяков возражает и говорит, не наука. И тогда Герцен, как рационалист, говорит то единственное, что он может сказать. И что, кстати, вот потом стало не пустым звуком и для Льва Толстого. Герцен говорит, докажите, что не наука, я хоть к Иверской пойду. Для разума требуется доказательство. А вера не дает рациональных, логических доказательств. Вера помогает человеку пребывать в истине, и ее доказывать не нужно. Рационалист вне этого пребывает. И, кстати, Хомяков именно это и сказал Герцену. Вот Герцен говорит, докажите, Александр Иванович, верить надо, вера нужна. Вот что ему сказал Хомяков. Единственное, что он мог ответить. Понимаете? Но, получается, каждый говорит на своем языке. И Герцен только развел руками. Ну, знаете, вот на нет и суда нет. То есть нет веры, что я могу. Я вот, давайте доказательства. Без доказательств ничего не приму. Вот в той же ситуации оказался и Лев Николаевич Толстой. Он тоже потребовал ясных рациональных обоснований. А мы можем вспомнить, еще в 1955 году он в дневнике записывает, что он хочет создать религию, свободную от веры и таинственности. Вот где начинает прорастать это зерно. Ну и если так, то единственный критерий, который Толстой может предложить в познании истины, это критерий понимания, постижения разумом. Вот если прежде мы можем сказать, он признавался, что что-то он не понимает. Вот не понимает, что такое Троица. Ну а мы, кстати, должны тоже признаться, что в полноте рационально нам этого понимания не дано. Понять это, разумом просто невозможно. Ну, ладно, вот не понимаю, ну что же, как бы ничего тут не поделаешь. Вот теперь, еще раз скажем, он понимание делает главным критерием. Поэтому для него, если я понимаю, то это есть. Если я не понимаю, то этого нет, это абсурд. Вот это как бы критерий на все оставшиеся 30 лет жизни Толстого. Потому что вот тот кризис, о котором мы говорим, этот духовный кризис, который начинается арзамасским ужасом, всем этими поисками, он 30 лет затем длится. И происходит все на рубеже 70-х и 80-х годов 19 века, в конце 70-х. Вот завершается «Анна Каренина», и тут же вот одновременно все эти сомнения, все эти поиски. Толстой человек как бы основательный и искренний. Он не может просто, знаете, как некие бездумные нигилисты, вот взял, отверг. Нет, он решает, что нужно все-таки тогда изучить вот то, что он как бы не понимает, не принимает, готов отвергнуть. Он добросовестно хочет все это понять, потому что речь идет не просто о понимании какого-то там предмета, дисциплины какой-то, а сказать, тут как бы смысл всей его жизни для человека. И мы можем сказать, что это хорошо, что действительно надо сказать, исследовать, надо постигать. Но во всем этом только один изъян. Вот инструментом для себя Толстой избирает разум. И он, надо сказать, как бы перелопачивает горы литературы. Он изучает догматическое богословие. Все, так сказать, от начала до конца. Ну, прежде всего, труд митрополита Макария. Я думаю, что если бы критерием было вот только знание каких-то положений, он бы в Духовной Академии на 5 с плюсом бы сдал тоже догматическое богословие. Он начинает всерьез, значит, изучать Писание и прежде всего Евангелие. И с Евангелием он проделывает такую вот операцию любопытную. Он берет два карандаша, сейчас уже не помню, ну, допустим, там синий и красный. Одним цветом подчеркивает все то, что понятно, а другим все то, что непонятно. И тем самым, значит, принять это невозможно. Вот так вот все взял и исчеркал. Ну и понятно, что, допустим, если какое-то событие не вызывает сомнений у такого, так сказать, здравого рассудка, то он, значит, это может принять. А чудо, конечно, нужно отвергнуть. Он это отвергает. То, что Христа распяли, ну, тут, что же, это понятно, тут многих распинали, да, вот это было, это можно принять. А то, что он потом воскрес, и, как пишет Толстой, вот он улетел на небо, ну, это, извините, это что-то вот не то. Это вот понять нельзя. И вот он все это, значит, таким образом перечеркал, и потом решил сделать свой собственный перевод. Ну, мы можем сказать так, что то, что сделал Толстой, это не перевод, потому что даже вот лингвистической точки зрения то, что у Толстого получилось, критиковали многие серьезные ученые, и справедливо. Несправедливость только в одном, все-таки это нельзя назвать переводом. Толстой сделал переложение, пересказ. Он взял вот все из четырех Евангелий, все, что, значит, он там приемлемым для себя, и составил единое такое, вот сказать, пересказ. От начала до конца составленный из того, что им самим, его разумом, его пониманием принято. Причем делал он это не один раз. У него есть как бы переложение такое вот для взрослых. Какие-то его, значит, варианты ближе к понятию действительно перевода. Но все-таки это все-таки не перевод, еще раз скажем. Вот. Для детей специально он делал изложение Евангелия, ну, так сказать, как бы применяясь к детскому пониманию. Значит, это в каком-то смысле мы можем сказать, ну, своего рода такой богословский труд. Хотя в подлинном смысле, конечно, это никакое не богословие, это псевдобогословие, но не будем каждый раз об этом говорить. Понятно, что Толстой на тупиковом пути, и все, что он делает, это все не религия, а псевдорелигия, не богословие, а псевдобогословие. Но, тем не менее, вот как бы свое богословие он создает. Потому что он пишет вот это в нескольких вариантах переложения Евангелия, значит, отбрасывая все, что не годится с его точки зрения. Затем он пишет громадный, большой, богословский труд, критика догматического богословия, подробно разбирая догматическое вероучение православной церкви. Ну и, естественно, он, как бы отвергая одно, вот разум его заставляет отвергнуть все православное вероучение. Оно непонятно для него. И затем он пишет еще громадный большой трактат, как бы, ну, свое исповедание веры, в чем моя вера. Кроме того, это вот основные его работы. Кроме того, он на протяжении всех вот этих 30 лет пишет еще большие и малые какие-то работы. Иногда совсем небольшие брошюры, в которых пересказывает отдельные положения вот своих больших трактатов. Иногда продолжает развивать какую-то мысль и пишет более объемные сочинения. Значит, христианская вера, Царство Божие внутри вас, там, что такое Бог, вот у него много-много, тут все и не перечислишь. И надо сказать, что когда вот просматриваешь эти работы, во многих он повторяется, он это делает намеренно, потому что каждый раз какие-то основы вот своего собственного вероучения он хочет донести до окружающих. И это его цель. Это его цель. Ему кажется, что вот необходимо развеять тот обман, которым живут люди. Вот он приходит к этому выводу. Все то, что дается в церкви, это все обман. Если бы вот мы взяли, ну, допустим, символ веры, и за Толстого, он такой операции не сделал, но мы можем, вот за Толстого взять и подчеркнуть все, что там, значит, понятно и непонятно, разными цветами. Что остается у Толстого от символа веры? А совсем немного, всего несколько слов. Распятого же при Понтийском Пилате, заны уже тут вот не годится, и страдавша, и погребенно. Вот это разум может принять. Здесь нет ничего такого, что здравый смысл отвергнет, что непонятно. Все остальное, естественно, отбрасывается. Поэтому, когда говорят о том, вот сейчас до сих пор, и многие как будто серьезные ученые, литературоведы, даже философы, я недавно читал сборник, посвященный Толстому, прямо вот совсем свежие, так сказать, плоды мысли, все, ну не все, вернее, а очень-очень многие утверждают и говорят о том, что Толстой православный человек, что вот, те, кто считают его неправославным, заблуждаются, намеренно или ненамеренно. И, кроме того, вот, церковь, конечно, совершила преступление по отношению к Толстому, отлучив его, хотя никаких оснований к тому не было. Такое мнение высказывается очень часто. Ну, сравнительно недавно это было возбуждено, 100 лет прошло со дня отлучения Толстого, а его отлучили в начале 1901 года, значит, в 2001 году вот 100 лет. И даже было обращение к патриарху о том, что вот отменить это отлучение, потому что ошибка. Мы, если мы добросовестно относимся к делу, мы должны поставить этот вопрос. А может быть, действительно была ошибка? Там, в истории церкви, бывали случаи, когда выносились какие-то решения, которые потом сама церковь отвергала. В конце концов, выносят эти решения, там, те же иерархи, это люди, они могут ошибаться. Ну, что ж, и не слабость, а сила тех, кто признает свою ошибку. Да, я вот ошибся, теперь я утверждаю, что истина совсем вот не в том, что когда-то было сказано. Может быть, это на самом деле так? Если это так, то, вот вдруг, это, конечно, невозможно совершенно, но хотя бы так вот, как предположительную вероятность, вот вынесли решение о том, что отлучение было ошибкой. Что это означает? Это означает признание Толстого православным по вере. А вот даже начнем с того же символа веры. Вообще, православным человеком может себя считать, мы это знаем, приходится вот повторять и повторять, как 2 × 2 = 4. Может признаваться человек, который признает символ веры вот от начала до конца. Если хоть что-то, какой-то член символа веры человеком отвергается, значит, уже о православии его говорить, о полноте православия просто невозможно. А ведь вот мы взяли символ веры и посмотрели, так ничего же и не осталось. Как говорил отец Сергий Булгаков, уж если в церкви нужно все принимать вот до последней свечечки, А Толстой все эти самые свечечки, так сказать, отвергает. И свечечки, и иконы, и все, что в церкви. Вообще церковь, почему сейчас об этом скажем. Значит, просто невозможно, никто не может отменить определение Святейшего Синода именно потому, что Толстого нельзя признать православным. Иногда звучат и такие вот возражения. А кто вообще имеет право, кто может судить о том, православный человек или неправославный? Один Господь Бог. А вот это неверно. Об этом может судить любой. Тот, кто знает, что такое православие, и тот, кто знает взгляды какого-то человека. Это на всех уровнях и в связи с любым мировоззрением справедливо. Там, допустим, я могу не быть там, марксистом, но зная, что такое марксизм, могу определить, просто со стороны глядя, марксист вот этот человек или нет. Если он мне скажет, что классовая борьба не является движущей силой истории, я могу с полным основанием, сам не будучи марксистом, утверждать, что этот человек не марксист. Хорошо, это или плохо, это же другой вопрос. Вот то же самое. Тот, кто знает полноту православного вероучения, и тот, кто знает полноту учения Толстого, может их сопоставить и сделать вывод, сам не будучи ни православным, ни толстовцем. Тут не важно, важно вот, при этом сопоставлении и при вынесении решения только знание. Вот. Так что любой может, уж тем более православный человек, если он знает предмет, о котором идет рассуждение. И вот перед нами, значит, стоит вопрос. Можно назвать Толстого, даже вот вне символа веры, там уже как бы все откровенно и дальше как будто и рассуждать не нужно. Но, тем не менее, мы можем какие-то основные моменты, конечно, все подробно очень, тут невозможно нам с вами сейчас и вспомнить, потому что это слишком обширный предмет, да это и не, этого и не нужно. А может быть и вообще не нужно, зачем заблуждение Толстого нам нужно знать. Ну, затем же, зачем, допустим, даже уж я не говорю там студент семинарии или духовной академии, а вообще всякий добросовестный православный человек, ну, должен иметь представление о других религиях или о сектантских заблуждениях. Именно как о заблуждениях. Зачем сектоведение изучают в духовных школах? Толстой вот точно так же может быть нами рассмотрен, как заблуждение, которое в полноте своей сейчас, конечно, не уже повторяется. Но какие-то отдельные моменты, элементы толстовства, то там, то здесь у разных людей могут возникнуть. И надо просто понимать, что, так сказать, это обман, знать это. Хотя, еще раз скажем, что, конечно, вот толстовская попытка создать новую, как бы, мировую религию, она кончилась крахом. И, собственно, не было даже того, что вот удается некоторым другим лжеучителям, лжепророкам. Мы не можем говорить о толстовстве как о каком-то таком сложившемся сектантстве. Были толстовцы, которые где-то на внешнем уровне следовали за Толстым, создавались такие вот общины толстовцев, которые как бы ставили себе целью жить по нравственным заповедям, данным Львом Николаевичем. Но это все было очень непрочно. И сейчас говорить о толстовстве как о каком-то, ну, таком сектантском движении, ну, там, на уровне, там, яговистов каких-нибудь, вот, адвентистов и прочего, просто, естественно, невозможно. Толстовства как такового сейчас нет. И при жизни Толстого-то, по сути дела, его тоже не было. Не было ни организационно, вот, ни в должной мере количественного. Так что все кончилось крахом. Вот. Но, тем не менее, все-таки это не кто-нибудь, это Лев Толстой. А он вот в последние годы своей жизни это был как бы вселенским учителем, так многие его воспринимали. Это учитель жизни. к нему со всех концов света приходили письма, они сохранились, и мы знаем, вот, что ну, не только из России, там, из Европы, из Америки откуда-нибудь, из Канады, там, из Индии, из Японии, вот, со всех сторон, и все с вопросами на какие-то важные, значит, жизненные проблемы. Так что вот это важно, это существенно, поэтому во всем разобраться. Когда говорят о том, что Толстой православный, вот, сказать, утверждают, повторяю, сказать, утверждают прямо, сказать, с пеной у рта, вот и кулаком по столу стучат. Но нам нужно тогда ответить прежде всего на вопрос, значит, христианин, вот нам говорят, что он христианин. Если так, то как Толстой воспринимает личность Христа? С этого начинать надо. Тут можно еще многие-многие другие приводить примеры, но по отношению к этому центральному вопросу второстепенные. Я думаю, нам не нужно тратить сейчас много времени об этом и в Писании, об этом у святых отцов, постоянные, наверное, согласные все религиозные философы об этом пишут, серьезные религиозные философы. Об этом Достоевский писал, о том, что тот, кто не воспринимает Христа как Сына Божия, как Бога-человека, как тот, кто отрицает Боговоплощение, а видит во Христе просто человека, тот не христианин. Если Христос не воскрес, то вера тщетна. Это можно сказать любому человеку, кто отрицает. Это словами апостола Павла. Вера тщетна, конечно. Для Толстого, правда, это не аргумент, он вообще-то веру и отвергает. Но мы должны все-таки установить эту вот оценку того, что нам Толстой оставляет. Для Толстого Христос – это человек, который дал нравственные учения. Это реальный, сказать, живой человек, который вот там… Ну, для Толстого это было 19 веков, 1900 лет, для нас уже 2000 с лишним. Вот был такой человек, да, вот он, такие-то события у него в жизни были, Толстой дал это изложение в своем Евангелии. И что он главное? Он дал нравственные учения. Вот, в конце концов, это вызвало какое-то недовольство там властей, и его распяли. Не за ны, а просто вот потому, что он нарушал какие-то установления, которыми как бы жило общество того времени. Человек, ну и как любой человек, да, страдал на кресте, умер в конце концов, и на этом все кончилось. Христос, говорит Толстой, дал на настоящий момент самое совершенное нравственное учение. Сердцевина вообще всего в Евангелии для Толстого – это Нагорная проповедь. Он себя даже так однажды обозначил – христианин по Нагорной проповеди. Христианин по Нагорной проповеди. Вот. Толстой считал, что вот то, что дал Христос, это еще не обязательно окончательная истина. Окончательную истину Бог может дать, человек, естественно, дать не может. И если Христос только человек, то, что он там 2000 лет назад говорил, конечно, требует корректировки. И Толстой считал, что может быть и появиться какой-то иной, такой учитель жизни, моралист, который даст более полное, вот, применимое к новому времени учения. Я так подозреваю, что Лев Николаевич себя при этом подозревал, что вот он и есть тот самый, который даст теперь вот это новое учение, подправив то, что, естественно, тот человек, сын плотника Иисус, не мог предусмотреть, глядя на 2000 лет вперед. Кроме того, тут, конечно, может быть, с точки зрения всего вероучения и второстепенный момент, но мне кажется, тоже немаловажно, ведь Толстой претендует на то, чтобы быть вселенским учителем, дать религию и встать в один ряд вот с этими основателями религии. И мы можем сказать так, ну, конечно, так вот помыслить, встать на один уровень, дать что-нибудь такое же, ну, пусть не подлинную религию, но хотя бы так, религию, которая завладеет умами миллионов, встать на один уровень там, с Буддой, с Магометом, ну, наверное, трудно. Но как бы теоретически, а почему невозможно? Возможно, захотел вот он стать великим писателем, стал. И мы можем сказать, что теоретически можно, конечно, встать в один ряд и с Магометом, и с Конфуцием, а с Христом только при одном условии. Только при одном условии. Если Христос человек, только человек. Если он Бог, то, извините, человек рядом с ним стать не может. И это для Толстого как бы вот, ну, может быть, побочный момент, но, тем не менее, тоже очень важный. Кроме того, Толстой отвергает вообще в целом учение о мироздании и вот то, что дает церковь, он иначе понимает то, что мы называем загробную жизнь. Проблемы спасения для Толстого в христианском смысле нет. Но вот тут, кстати, один очень важный момент, который мы должны отметить, и почему многие искренне считают Толстого христианином. Когда Толстой говорит на предельно обобщенном уровне какие-то вещи, то под его словами может подписаться любой православный. Когда Толстой говорит о том, что нужно стремиться к Богу, когда он говорит о том, что Христос Сын Божий, когда он говорит о спасении, ну что же, вроде да, вот смотрите, православный человек. Но когда мы начинаем внимательно задавать тогда вопрос, изучать, а что подразумевает Толстой под этими словами? Когда он говорит о Боге, что такое Бог, кто такой Бог, как он это понимает? Сейчас об этом специально скажем, но пока вот более частный такой момент. Вот, допустим, он говорит, Христос, да, он Сын Божий. Но только как он это понимает? Он понимает это не как богочеловечество, а как вот то, что может сказать о себе любой другой человек. Мы же называем Всевышнего Отцом Небесным, значит, мы его дети. Значит, и я Сын Божий, и ты Сын Божий, и Христос Сын Божий, и Толстой Сын Божий, все сыновья Божии. Но, конечно, каждый православный прекрасно знает и понимает, что между Сыном Божьим Христом и Сыном Божьим каждым человеком большая разница, потому что о Христе мы говорим рожденно, не сотворенно, а мы-то сотворенны, поэтому вот, а это существенный момент. Христос Сын Божий, вторая ипостась Божества Пресвятой Троицы, а мы дети Божьи вот в том смысле, что мы все им созданы, но это не значит, что мы равны Христу. Вот Толстой именно так и понимал. Все равны. Поэтому не надо обманываться словами. Он говорит Сын Божий, а понимает совсем иное. Или, например, когда он говорит о спасении, то он понимает спасение вот каким образом. Да прежде всего спасение, для Толстого это злободневно, очень важно, спасение от страха смерти. Христос учил людей быть счастливыми, говорит Толстой, счастливыми. То есть как бы цель вот этого нравственного вероучения христианского – это земное человеческое счастье. Почему так? Вот чтобы это понять, нужно понять и важнейшее. Ведь вот мы говорим, Толстой создает новое учение. Религиозное учение, новую религию. Ну, еще раз скажем, псевдорелигию. Чтобы понять любую религию, вот нам говорят, есть вот такая-то религия, мы о ней ничего не знаем. С чего мы должны начинать, когда мы, вот, мы приступаем только к этому? Мы должны начать с центрального вопроса. А каков в этой религии Бог? Как он понимается? Или, может быть, много богов, там, как в какой-нибудь языческой религии? И что это за боги? Вот когда мы это изучим, уже многое нам становится ясно. Значит, вот тот же самый вопрос мы должны обозначить, когда приступаем к религии Толстого. Значит, мы уже выяснили, что Христос для Толстого не Бог. Это один из людей, вот учителей, такой моралист, который учит здесь быть на земле счастливым. Вот у него была такая-то, такая-то жизнь, такие-то события. Мы должны им следовать. А что ж такое Бог? Кто такой этот Бог? Есть у Толстого какое-то представление? Вот когда читаешь толстовские, вот эти вот его богословские труды, то мы можем сказать так, что Толстой прежде всего действует отрицаниями. Но только это не апофатика святых отцов. Вот, потому что апофатика святых отцов – это всегда не просто отрицание, это утверждение. Когда говорится «Бог не сотворил зло», то это внешне по форме отрицания, а по сути утверждение именно. Ну, это вещь известная. Вот Толстой в этом смысле совсем иначе. Он начинает с того, что как бы отвергает то, что он вычитал в догматическом богословии. И он говорит о том, что Бог не творец мира, Бог не промыслитель, не вседержитель. Ну, то есть вот с самого начала то, что в символе веры, он все отвергает. Он отвергает еще одно очень важное, вот одна из основных ценностей христианства, это понятие о личности. Вот Толстой отвергает личность. И отвергает он его личность. Кстати, вот тут можно вспомнить на тех основах, которые где-то когда-то у него, может быть, в непроявленном виде были в сознании, когда он в «Войне и мире» писал о роевой жизни. Он все больше и больше приходил к выводу, и потом это точно изложил, что личностное начало вообще мешает человеку и счастью его. Чем меньше личностного, тем человек как бы вот... Большее блаженство в этой самой земной жизни может ощутить. Вот Платон Каратаев, в нем очень мало личностного. Вот Пьер, вот в нем много, и он несчастлив. А Платон рядом с ним, он вот живет, так сказать, этой самой мудростью роевой жизни. Так значит, вывод какой? Вообще личность должна исчезнуть. И только тогда вот наступит полнота бытия, когда все, так сказать, обезличится. Тут мы можем сказать, что у Толстого много общего с восточными религиями. И он, надо сказать, к ним действительно обращается. Он ведь перелопатил не только православие, не только христианство. Он много изучал того же Конфуции, Лао-цзы, Будду. Все, может, скажем еще раз, это положительный его момент, он очень добросовестный. Он очень добросовестный. И он поэтому ссылается. Он, допустим, говорит, вот Бог, конечно, не творец. Вот, посмотрите, в буддизме, там, у Лао-цзы нет такого понятия. Не потому, что он оттуда это заимствует, а как бы вот видит, ага, вот есть, оказывается, единомышленник. Он сам до этого дошел, а потом увидел единомышленников там на стороне. Вот личность... Ну, так сказать, то же самое известно, значит, тут же он, конечно, Будду сюда привлекает себе на помощь. Кстати, вот делая такие сопоставления, он пришел, в конце концов, к выводу крайнего синкретизма. Он сказал, что все религии одинаковы, все одно, во всех одно и то же говорится. Скажет, как же одно и то же, вот много, так сказать, различного. И Толстой выводит такой вывод, что действительно разница есть, но в каждой вере есть то, что называется ядро веры, это истина. И вот все эти ядра веры во всех религиях, они все совпадают. А есть в каждом религиозном учении обман церкви, то, что привнесено людьми. В христианстве обман церкви для Толстого начинается с апостола Павла. А зачем обманывают? Ну, для того, чтобы вот власть свою там, научное положение, ну и так далее, и так далее. Тут как бы он близок к марксизму во всех своих этих самых критиках. Вот поэтому надо обман церкви отбросить и оставить ядро веры, тогда все объединятся. А для того, чтобы отбросить обман церкви, нужно бороться с церковью, потому что церковь этот обман поддерживает. Но как он понимает церковь? Естественно, Толстой понимает церковь, он часто вместо слова церковь пишет иерархия. То есть общность священнослужителей прежде всего. Ну, в любой религии есть в этом смысле церковь. Конечно, когда мы говорим слово «церковь» в нашем подлинном православном понимании, то мы говорим о Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. И толстовское понимание церкви, скажем еще раз, неверно. Но примем вот как бы условно это определение церкви. Знаешь, там есть всякие, значит, эти ламы, раввины, там мулы и так далее, жрецы и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все церковь. Надо со всеми бороться. Ну, естественно, надо бороться и с буддийской церковью в этом отношении, понятно. Но только буддийская церковь далеко. Для Толстого более актуальна борьба вот с той церковью, которая здесь рядом. Поэтому там пусть кто-то еще борется, а для него здесь вот борьба с православной церковью. И он сознательно ставит перед собой задачу – бороться с православной церковью. Но мы еще не ответили на один вопрос. А что же для Толстого Бог? Потому что значит, вот он отвергает одно, другое, третье. Естественно, отвергает, если Христос – человек, то сказать, о каком теле Христовом можно вообще говорить – понятно. Значит, все таинства для него это просто вот магические обряды, там шаманство, это тоже надо отбросить, это все обман церкви, ну и так далее, и так далее, и так далее. Тут перечислять можно много того, что связано с церковной жизнью, от чего он отказался. Кстати, не сразу, вот еще раз скажем, он же был искренний человек. Допустим, если в дневнике я написал «вчера я причащался», он искренне это делал. Вот когда он вдруг решил для себя, что это обман, он тут же перестал это совершать. Так что не с самого начала, вот не надо так перегибать палку, видишь, что вот Толстой только родился и был уже врагом церкви, и тут всякие о нем дурные слова. Нет, это все пришло постепенно. Сначала было где-то в зародыше, а потом вот дало такой свой плод. Так все-таки вопрос, а значит, Бог-то, если это не творец, если это не личность. Бог – это некое безличное начало. Вот однажды Толстой посетил Чехова в 1997 году в клинике, вот, где Чехов был помещен в связи с открывшейся у него болезнью. И вот они там долго говорили, говорили о смерти. Толстой, вот, в общем, Чехов был в очень тяжелом положении, может быть, даже и умирал, как многие думали. Ну, к счастью, так сказать, все кончилось на этот раз благополучно, но тем не менее о смерти говорили. И Толстой пытался объяснить Чехову, вот что такое это вот самое будущее жизнь, что такое Бог. И он объяснял ему, что это вот такое какое-то безликое начало, как вот поток какой-то, вот, где все сливаются. И уже вот каждая капелька, она уже теряет свои очертания. И Чехов все никак не мог понимать, смеялся, что это какая-то студенистая масса. Вот что такое это самый толстовский бог. Значит, а Толстой все удивлялся, а как этого, сказать, можно не понять и не принять. То есть, если так, ну, может быть, отчасти упрощенно понять толстовское понимание мира, то оно таково вот, в итоге. Вот есть некий поток, божественный поток. От этого потока в какие-то моменты отделяются капельки. Вот капель, вот человек получает, так сказать, свою определенность в жизни. Он существовал до этого своего рождения, то есть появления капельки. Он будет существовать и после в этом же потоке. Только утратит свои личностные начала, а это и хорошо для Толстого. Значит, проблема в чем? В том, вот как будет чем будет ощущать себя эта самая капелька. И, кстати, и толстовское определение Бога, у него очень много определений в разных он работах об этом пишет. Но вот перед смертью он записал, пожалуй, точнее всего. И у него эта формула и прежде была. Формула такая. Бог – это то безграничное все или безграничное целое, ограниченное частью чего каждый человек себя ощущает. Вот безграничность, вот этот поток. А я капелька, и я часть этого потока, я в какой-то момент выделился. Значит, проблема моя какая? В конце концов, я все равно с этим потоком сольюсь. Вот жить в этой жизни счастливо все-таки, потому что вот капельки, вот мы все тут живем, и чего только нет, и сами ведем себя не всегда достойно, и вокруг вот эта цивилизация, и так далее, и так далее. Значит, что нужно сделать? Нужно спастись от всего вот этого злого, что есть. Вот Толстой, прежде всего, от страха смерти, понять, что все осмысленно, и в конце концов, вот, полнота в этом самом потоке. Вот, но чтобы здесь, вот в этой-то самой жизни, жить хорошо и быть счастливым, вот нужно слушать то, что сказал вот этот самый сын плотника, потому что до нашего времени никто ничего лучше не сказал. Значит, вот тогда человек спасется. Вот если он проникнется учением Христа нравственным, и если он будет жить по этим заповедям, то тогда вот и будет у него это самое спасение. Он тогда спасется. Ну, правда, позднее, к концу жизни, Толстой считал, что все-таки вот качество слияния с потоком, оно тоже зависит от того, как человек живет в жизни. Потому что по-разному же люди живут. И что ж так, вот все сольются, и одни живут плохо, там, другие хорошо. Там тут есть Лёва, есть Анна Каренина, все-таки чем-то они отличаются. Да, вот и там они будут иначе как-то себя. Но очень неопределенно тут Толстой ничего точного и ясного или не мог сказать, или, так сказать, и думал, что это не важно. Во всяком случае, вот, вот что такое Бог. Кстати, в исповеди же он писал о том, что сказать, что ты являешься частью чего-то безграничного, это значит обессмыслить жизнь. То есть он сам поставил крест на всех своих собственных этих определениях, на всем своем вероучении. Значит, вот вероучение Толстого. Бог – это вот нечто вроде какой-то, вот по-чеховски, чеховский образ такой дал, студенистой массы, или там какой-то вот этот поток, рой, можно сказать, вот роевое начало, только уже в полном своем, в полноте осуществления. И жизнь вот здесь вот на земле, некая выделенность из этого потока. Чтобы эту жизнь упорядочить, нужно жить по нравственным заповедям Иисуса. Вот, собственно, все. Конечно, тут много частностей у Толстого, много каких-то конкретных вещей, о которых можно было бы говорить еще и долго, потому что, когда даже Толстой нравственные заповеди начинает осмыслять, он много неверное понимает, и он приходит к полному анархизму, нигилизму, потому что он начинает отрицать государство, вот, он начинает отрицать, допустим, суд. Вот сказано, не судите, да не судимы будете, значит, все, значит, суд не должен существовать. Хотя каждый, наверное, учащийся уже и воскресной школы понимает, что эти слова не относятся к суду как к государственному, так сказать, институту, здесь имеется в виду, так сказать, совсем иное. Но тут можно еще много каких-то частностей, подробностей вспоминать, но самое основное вот. И мы можем сказать, вот такое вероучение, оно ничего общего с православным не имеет. Поэтому как считать Толстого православным, сказать, непонятно. И ведь перед церковью встала вот эта проблема. Опять-таки, если кто-то сидит там у себя дома на кухне, рассуждает, ну, это его, в конце концов, личная проблема, тут, так сказать, этим можно как бы и пренебречь, да никто и не знает, что там человек говорит. А Толстой говорит на весь мир, его все слушают. Он, у нас это невозможно было печатать его, вот все эти самые брошюры, там, труды, понятно, в России прекрасно печатали за границей, а потом привозили и распространяли здесь. Так что, и русские люди все читали, и за границей все читали, и многие были в смущении. Многие сочувствовали Толстому, потому что Толстой был силен, об этом все говорят. Толстой был силен нравственной критикой, он обличал, он показывал, как много зла. Почему? Потому что мы плохо себя вот ведем в этой жизни, мы не слушаем того, что сказано Христом. И мы можем сказать, да, вот тут это все верно и правильно, но только опять Христос-то у него совсем не тот, что у православных людей. А в общем виде правильно все. И обличение нравственных пороков общества – это очень сильная сторона Толстого. И когда он это и в художественном творчестве развивает, против этого и возразить невозможно ничего. Но тем не менее он параллельно и в художественном творчестве не всегда но и в художественном творчестве. Вот в романе «Воскресенье» издевается над Евхаристией. Он вот эти свои вероучительные идеи как бы старается внедрить в сознание людей. Поэтому, а он православный, он по вероисповеданию православный. Ну, все знают, вот раньше, именно это как бы пункт был в анкетах, там, в паспорте. Вот, значит, православный человек. И православный человек говорит такие вещи. Значит, что же, православие это или не православие, в конце концов? Кто может на это ответить? На это должна ответить церковь. Это ее, как бы прямая обязанность ответить на вопрос о том, что такое учение графа Толстого, великого писателя, великого художника и дерзнувшего вот на создание своей религии. Ну, понятно, что для церкви тут никаких сомнений не было. Вот. И определение Святейшего Синода, автором которого, основным которого был Антоний Ватковский, митрополит Санкт-Петербургский, было ясно определено, что Толстой человек не православный, что к православию вот это не имеет отношения. Вот это прежде всего, это нужно было ясно и четко сказать. И Лев Толстой согласился с этим. В ответе Синоду он написал, то, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это истина. Так что люди, которые спорят по поводу того, православный он или нет, не слушают самого Льва Николаевича. Кроме того, неправильно понимают анафему, хотя анафемасту не Толстого с церковного амвона не было. Александр Иванович Куприн, написавший свой рассказ «Анафема», высосал это все из пальца, выдумал. Вот. Мы можем вспомнить, что анафема есть предание человека на окончательный суд Божий при его жизни, при жизни человека. Потому что каждый человек предается на окончательный суд Божий, но после смерти. Церковь обязана его вести от начала до смертного часа. Но в какой-то момент человек отказывается от этой помощи. И тогда церковь как бы говорит, вот Господи, этот человек, мы хотим ему помочь, но не можем, он отказывается от нашей помощи, суди его, как ты знаешь. Вот что такое анафема, это не проклятие. Поэтому, когда говорят, снимите с него проклятие, бессмысленный призыв, никакого проклятия не было. Когда говорят о реабилитации, реабилитация это когда судебный приговор. Судебного приговора тоже не было. Еще раз скажем, была ясная и четкая констатация. Толстой не православный человек. Ну а тут еще намешалось много всяких политических проблем. Значит, вот эти вот партии, политики, они всегда из любого события более-менее заметного хотят свою партийную выгоду извлечь. Ну и стали вот по этому поводу высказываться все, кому не лень, вплоть до, значит, Владимира Ильича Ленина, который тоже, здесь вот отметился, написал. Хотя, конечно, для Ленина, тут важно было не защитить эту самую религию Толстого. Для него любая религия – это всегда злой обман. А просто вот лишний раз, лишний повод там вот высказаться по поводу правительства, по поводу там, власти и так далее. И таким образом мы можем сказать, как вывод, да, Толстой, конечно, великий писатель, великий художник, который дал несравненные творения, и который долгое время на протяжении своей жизни не был антицерковным и антиправославным писателем. Но вот это роковое заблуждение, когда он поставил разум над всем тем, что дает человеку вера, вот это роковое заблуждение привело его, в конце концов, к новым и новым ошибкам. И мы теперь вот разделяем Толстого, великого писателя, и Толстого, вероучителя, который, конечно, много вреда, духовного вреда принес людям. Его же слушали, многие ему доверяли. И многие события, и политические, и революционные события в нашей стране не без воздействия Льва Николаевича, вот его этих взглядов, конечно, совершались.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений», авторский Радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при знаменаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.